Работает. Успех. Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город 812». У нас в гостях. Меня зовут Федор Погорелов. По традиции в это время дня и в этот день недели мы обсуждаем свежий, показываю, свежий, свежайший выпуск журнала «Город» с заголовком «Русская рулетка». Вот вы, кстати, смех смехом смеетесь, а после того, как меня однажды чуть не приняли в отделение полиции у метро «Пионерская», я тогда еще курил, и я недостаточное количество метров, на недостаточное количество метров отодвинулся от входа. Меня долго увозили в отделение полиции, но в итоге не увезли, потому что я его болтал. И папа после этого сказал мне: если хочешь, сына, я тебе дам рулетку, и будешь ходить с рулеткой. Объясните, пожалуйста, Сергей, почему рулетка стала так важна для петербуржцев?
Нет, ну нам жалуются люди, вполне добропорядочные, и те, которых мы знаем, и те, которых не знаем, на то, что их машины увезли с тех улиц, которых никогда не вывозили. И вроде они считают, что их машины стояли вполне себе пристойно, в общем, без всяких знаков, никаких стоянка запрещена, и никаких работы этого эвакуатора не было, а тем не менее увезли. Вот. Ну, казалось, история, в общем, довольно простая. То есть в одной истории машину увезли, она стояла перед пешеходным переходом на расстоянии 4 метра 70 сантиметров, да? А положено 5 метров.
Совершенно верно.
Вот. А в другом случае человек вообще не мог понять, в чем суть-то дела. А оказалось, что его машина стояла, опять-таки, без всяких знаков, но расстояние между краем машины и осевой разметкой было... 1,9 метра, а положено 3 метра. Да? Да. То есть он нарушил тут почти вдвое. Угу. Вот. Но люди возмущаются, говорят, что ж такое, почему знаков нету, да, нас увозят. Ну, мы обратились в ГАИ. ГАИ нам говорит, понятное дело, что все делали правильно, никаких наглостей со стороны гаишников нету.
Положено 5 метров,
вот, значит, положено 4,7 метра, да, вот, и отмеряйте. Mm-hmm. Да. А как же отмерять? Они говорят примерно как ваш папа, он сказал: возьмите рулетку, отмерите, в общем, если сомневаетесь, отъедьте на 6 метров, mm-hmm. да. Вот.
В случае с 3 метрами до осевой разметки...
Да, ну, то же самое. Примерно то же самое, значит, и а знак работает эвакуатор, который там по нынешним положениям должен быть записан, не, как сказать, не касается тех машин, которые, по мнению ГИБДД, мешают проезду автотранспорта, да, mm-hmm. то есть если считается, что мешает, то и знака никакого не надо. Mm-hmm. Вот, поскольку в этом случае, когда расстояние между машиной и разметкой меньше 3 метров, значит, они считают, что мешает, и поэтому фактически любая машина может быть увезена.
Да.
Вот. То есть все законно, но, как бы сказать, стрёмно.
Я могу вам сказать, Сергей, что на самом деле вот эти два описанных кейса у вас — это самая распространенная история вот последнего полугода, что я внимательно слежу за этой историей. Потому что у знакомого нам с вами Александра Львовича Гашкова вывозили по как раз истории 3 метра до осевой разметки. А у меня с улицы Казначейской, я думаю, даже вот с того же места, откуда вывезли ваши читательницы, у меня вывозили, ну, потому что там было не 5 метров, а 4. И вообще, я год снимал квартиру на улице Казначейской, и за этот год было понятно, конец месяца, то есть до Казначейской доезжают последними. Есть какие-то более, видимо, жирные места, и если ребята с эвакуаторами появляются на Казначейской, значит, швах, что-то не сходится. Вот, потому что, в принципе, там люди паркуются как могут, рядом какое-то управление государственное, где в целом люди отгородили себе там часть проезжей части, какие-то стульчики стоят и так далее. Но по большому счету мы понимаем прекрасно, что это же абсолютно настроенческая история.
Нет, а мне кажется, городские власти в лице там Центра по организации дорожного движения, которое занимается и разметками, и, так сказать, направо-налево куда поворачивать, и установкой знаков, должно сделать разметку. Да? То есть, вот, мне кажется, я вот не должен думать на тему о том, можно ли вставать или нельзя. Вот здесь, там, не знаю, синяя полоса нельзя вставать, угу. да, вот здесь белая полоса можно вставать. Мне кажется, это даже не очень дорого, и так вот интеллигентно. Ну, по крайней мере, в импортных странах, в общем, периодически такое есть.
Год я смотрел на эту парковку в Америке.
Вот.
Даже в маленьких совсем городах совершенно четко ты понимаешь, где можно парковаться, где нельзя, где гидрант, где инвалидное место и так далее.
То есть, мне кажется, опрос решается довольно просто и не очень дорого. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы померили все.
Да, это тот случай, когда алгеброй можно померить гармонию. Да. На самом деле, имел я беседу с мужчиной с погонами. Ну, здесь же эвакуируют все время от Александринского театра на Руси и так далее. Хлебное место, да, то есть вот казначейское, это нужно запариться, а вот здесь прям приезжай, и в любой день под лям ты спокойно поднимаешь. Главное, чтобы эвакуаторов хватило. Так вот, я имел дискуссию с мужчиной. Я поставил машину напротив входа в Александринский театр и спрашиваю, вот здесь можно? Он говорит, слушай, ну, как бы, мы не увезем, но есть те, кто и такие увозят. Я говорю, старик реально помог, да? Что мне делать-то? Ну и в итоге я пошел, а там же проблема заключается в том, что непонятно, откуда эти 5 метров отсчитать, потому что там же круглое, понимаете, там нету прямого угла у этой площади. Но я нашел разметку и понял, что я стою тревожно и поехал на Ломоносово.
Так нет, изучив все эти истории, да, я вот вчера паркуюсь и думаю, нет, ну явно улица узкая, да, но там же разметка прерывистая, да, то есть машина-то может объехать, но я посчитал, что, в общем... можно так стоять.
Нашли с утра?
Нет, все хорошо, все да, хорошо. В общем. Но это не значит, что я правильно стоял, да? Эвакуаторов мало пока что.
Это правда. Слушайте, а вы следите за этим фантастическим сюжетом мужчины, который пошел в комитет по законности? Ну, товарищ, у которого повредили бампер у Роллс-Ройса.
Ну, я знаю историю, дальше не слежу, поэтому не могу сказать.
Я тоже не в курсе деталей, просто это тот случай, когда человек, скажем так, олицетворяющий капитал, неожиданно оказывается по одну сторону баррикады там, с нами, с вами.
Ну, по-моему, такое разделение вообще есть уже на вот облеченных властью, необлеченных. Ну, если вспомнить, поначалу эвакуаторы и инспекторы, которые машины отдавали, увозили в основном машины такие дешевые, то есть если стояло там какой-нибудь BMW X5 или там какой-нибудь GL Mercedes, то его обычно не трогали. То есть.
Кстати, а сейчас, я в общем, согласен, да.
А сейчас увозят всех подряд.
Все равны перед законом.
Да, то есть, в общем, с одной стороны, это даже приятно, да?
Все да, хорошо, да, я понял, закон функционирует. С другой стороны, вот, я думаю, вызывает раздражение.
Я бы сказал, я надеюсь, что это вызывает раздражение, поскольку слишком много власти у нашей власти скопилось в руках.
Известный вот. Карбонари Сергей Валуев, ваши аплодисменты. Хорошо, с этими ребятами разобрались. Дальше я хохотал в голос, когда читал материал про культурный форум.
Ну, про него много кто написал, да, мы тоже как бы отметились. Нет, ну там было дикое количество проблем, да, проблем с аккредитацией журналистов, с аккредитацией участников, все висло, в общем, и простые люди с непростыми людьми стояли в одной очереди.
Что вообще нехорошо, и такого не должно быть никогда.
Да, но для таких уровней форумов, в общем, было масса обиженных среди випов. Вот Андрей Дмитриевич
Андрей
Константинов
Дмитриевич
да, очень расстроился, вот, что, во-первых, он потратил 2 дня на то, чтобы получить этот бейджик, а получив бейджик, выяснилось, что на главное мероприятие форума как раз ему да, проход закрыт.
Я даже не могу понять, вот ну, люди же, которые составляют такого рода списки, они же думают, они же ориентируются.
Так, а составляли москвичи. То есть там одно время была борьба за проведение форума. Угу. Да, и борьба шла между, по-моему, петербургскими компаниями. Вот. Но это, понятное дело, дело и выгодное, и почетное.
И интересное.
Вот, и интересное. Но с тех пор, как Василий Кичиджи сменил визгоматор Кириллов, в общем, всякий интерес к проведению, к организации форума городскими структурами пал, да. Поэтому он спокойно был отдан москвичам. Ну, вот считает, что это бизнес-партнер Мединского проводил все это вот последнее дело. Ну, а что москвичи? Что им там...
Константинов.
Ну, и Константинов, ну, там... ну, вот мы писали, там, пригласили, по-моему, там... тех руководителей музеев, да, приглашают городских. Они это ждут. Это для них большое событие.
Культурный форум, да? Все-таки, да.
Вот. А реально бейджи, которые, с которыми можно проходить, дали только двум. По-моему, Петровскому и...
Гусеву.
Ну, еще кому-то, да, вот... сейчас забыл. Вот. То есть такая селекция идет. С чем, конечно, глубоко все равно. Идет там музей, я не знаю, там истории города, уж не говоря про Антарктиду, или не идет. Кто такой там Боярский, кто такой Калякин. В общем, им совершенно все равно. Вот они знают несколько фамилий там. Петровский — галочка, Гергиев — галочка. Кто такой Гусев? Ой, что-то Гусева как-то мы не помним. А русский музей — ну ладно, галочка. Вот. То есть такое наплевательское отношение к городу. Что, конечно, плохо, да, потому что ну, мы считаем, что это наш форум, да?
Конечно.
Что это не международный форум, даже не форум России, это форум Петербурга.
Классический культурный петербургский форум.
И если вот форум экономический как-то, мне кажется, все-таки вот в образе продвигается как форум именно петербургский.
Да, это правда.
Вот, а культурный, по-моему, наоборот, отстраивается. То есть воспринимается как такой мешающий для города. То есть, ну, экономически тоже мешает, да, а этот тоже непонятно зачем мешает. Ну, там какие-то машины опять-таки увозят, здесь вот что-то перекрывают в центре города.
Рестораны не попасть, наличные перекрыты.
Вот, поэтому форум смешной. А у нас там есть смешное письмо, кстати, по поводу другого форума. Написали ветераны полярных конвоев. Вот, про другой форум называется да, «Арктика», да, они к Миллеру обращаются, фактически про то же самое, да, что они много лет участвовали в этих форумах, считают своим делом жизни, поскольку, значит, в Арктике они провели там по 50 лет, и впервые им предложили бейдж разных цветов, да.
Вот, цветовая дифференциация. Да, все да, как да. В Кинзадзе.
Да.
Ура!
Вот, им достался синенький, они, как они пишут, сначала не, как сказать, не испугались вовремя, а потом выяснилось, что там зеленых, оранжевых и даже голубых, как они пишут, пускают и кормят, а вот синих абсолютно нет. И, в общем, ветераны, которым много лет, которые увешаны наградами, сильно обижены за такую вот разделение, да, на белых и пушистых и заслуженных, но ненужных, и вот написали по этому поводу письмо. То есть такое, опять-таки, разделение на такие, на слои, да, и на классы, в общем, везде проявляется.
Конечно.
Проявляется оно и вот и в культуре, и в Арктике, и в сумме работает на рост напряженности, как вы точно заметили.
Да, слушай, как это было и в случае с эвакуаторами. Я забыл фамилию этого однокашника, сейчас посмотрю. Однокашника Мединского, с которым они бизнес-партнеры были до прихода в государственную должность. Просто там был сюжет же мощный, связанный как раз с этой историей, потому что, не знаю, читаете ли вы «Фонтанку» так часто, как читаю ее я.
Ну, я читаю ее часто. Да, Гусева пустили.
Гусева, фу, повезло.
Вот, с Петровским.
Не могу найти материал.
Егор Москвин.
Москвин. Спасибо большое. Так вот, вышло интервью с Егором после того, как одни из ответственных за срыв аккредитации вышли. Так получилось, что мы знакомы по совсем другим поводам. В общем, они вышли на меня со словами, можно ли вступить в диалог, да, потому что та тональность, которая есть на Фонтанке, их смутила. Но ситуация, когда у тебя легли сервера, и условно Константинов 3 часа стоял в очереди, тут, в общем, наверное, не вина Фонтанки, что такая тональность была выбрана. Вот. И в итоге это интервью состоялось, и в этом интервью как раз Москвин сказал, что один из главных подрядчиков этой Spin Communications был оштрафован на 1 000 000, а 2 сотрудника, ответственных за аккредитацию, были уволены. То есть там на самом деле была большая работа над ошибками, и, подозреваю, никому не хотелось. То есть этот хаос был организован несознательно.
Но мне кажется, здесь такая штука, да, вот когда местные петербургские компании проводят такое мероприятие, они деликатно относятся и к москвичам, потому что, ну, это большие люди, да, и к местным людям. Да, то есть для них это гораздо большая ответственность, чем для московской компании, которая воспринимает, как мне кажется, это
просто как проходное,
ну, одно из мероприятий. Да. Да, конечно, мы ее проведем профессионально, как мы умеем, но, в общем, нам все равно, проводить его в Москве, в Химках или в Петербурге, в общем, это такое, ну, обычное рядовое дело. Вот. Для нашей компании, в общем, это и заказ выгодный, и дело чести. Вот, и по голове можно получить от губернатора, если бы он был более, как сказать, злопамятен. Да?
Внимательный к происходящему. Вот,
потому что, понятно, если бы при Валентине Ивановне какой-нибудь Матвиенко случилась бы подобная штука, да, летали бы громы и молнии, в общем, было бы, никому бы мало не показалось. А когда москвичи и при спокойном губернаторе, и при приятеле министра культуры, в общем, понятно, что, ну, там, СПН получит штраф и...
Все забудут это. Да. Достаточно быстро. Уже к концу декабря. Хорошо. Там же случился... Видите, это такой интересный культурный форум, у которого, скажем так, выхлоп, да, какой-то выход в этом году свелся исключительно к цитате Владимира Познера о петербуржцах. И окончательно как-то репутацию этого турнира, не могу назвать это иначе, оставил в каких-то серых тонах. Да? То есть, я же понятно, что там новости смотрю каждые 10 минут. Да? И там всю новостную ленту с культурного форума считал. И реально, зараза, единственная резонансная история — это цитата Владимира Познера о том, что в Петербурге живут самые недемократичные, нетолерантные люди.
Ну, во-первых, сам форум не очень понятен какой. Да? То есть вот сама его идеология, она такая, в общем, довольно смутная. Ну, понятно, что в Питер должны приезжать какие-то ВИПы и что-то такое говорить про культуру, да. Ну, они приезжают, там наших отсеивают ВИПов, да, поэтому петербургские, как сказать, товарищи об этом ничего не узнают.
Как гавроши.
Да, а дальше все говорят примерно то же самое, что они говорят всегда, да. Ну, при огромном количестве мероприятий, которые проходят, да, все это теряется несколько в потоке новостей.
Вот был веселый турнир «По что, где, когда» в книжном магазине на Невском, где разные творческие деятели отгадывали 20 вопросов по Булгакову.
Я помню, кто-то писал, что он выиграл, только я забыл, кто.
«Деловой Петербург».
Да.
Я вел это мероприятие.
А.
Я вручал им приз.
Нет, само по себе, каждое мероприятие, в общем, неплохое. Да? Ничего плохого я не могу сказать. Там, ни про, там, не знаю, круглый стол среди писателей о том, выживут они или помрут, да. Mm-hmm. Вот, ни по поводу «Что, где, когда», ни по поводу там даже выступления Познера. А в сумме, в общем, некая мешанина. То есть, мне кажется, вот, то ли много намешано, да, то ли нет какой-то центральной штуки. Но вот там от Путина, когда он приезжает на экономический форум, ждут каких-то
сенсаций, конечно,
сенсаций, да. А если Путина нет, там, ну, Кудрин скажет что-нибудь такое, что нам...
Эдакое.
Да, эдакое. И вот появляется сенсация.
Угу.
Вот. А тут как-то никто ничего не ждет, то есть ожидания не подогреты, да. Поэтому я ничего не жду, и, в общем, ничего угу. не дают в итоге.
Все честно.
Да. А с Познером, ну, мне кажется, даже хорошо. Не то, что он сказал, мне кажется, что сказал он так фактически, ну, как сказать, не слишком объективно, да? Ну, он сказал про то, что город нетолерантный, город такой гее-фобский, да. Ну, насколько я понимаю, на основании того, что есть Лимонов и... Ой,
Милонов.
Милонов, да.
Это знаменитая анаграмма.
Да-да-да. Милонов и... В общем, когда-то мы принимали те законы. После чего вся Россия, в общем, стала не менее нетолерантна, чем Петербург. Нет, меня порадовало другое, что какое дикое возмущение везде было этими словами Познера, да? То есть есть такой вот миф о Петербурге, и все его пытаются поддерживать, да? Что нет, мы не такие, мы совсем другие, мы, я не знаю, такие вот... интеллигентные европейские, мы, как сказать, не плюем в подъездах, вот, мы с бордюрами разбираемся на раз. Нет, меня это радует, да, меня радует, что есть такая вот петербургская идентичность, и Познер фактически своей не очень такой умной, что ли, высказыванием, ну, не очень оригинальным, да, высказыванием, он спровоцировал еще раз такую петербургскую единство, идентичность, это, по-моему, очень классно.
Ну, как обрушил Мефистофеля. Тогда же на Лахтинскую пришли вот те же самые петербуржцы интеллигентные.
А здесь больше можно найти, я думаю. Здесь больше народу будут возмущены, да? Если человек в Купчино условный, может быть, даже и на Мефистофеля ему плевать, он никогда не слышал, если бы ему сказали, что тут обижают петербуржцев, он тоже сказал бы, ребята, ну что же вы, ну мы в Купчино-то...
Берега попутали.
Купчино-то крутые люди, петербуржские совершенно.
Хорошо, эту страничку перевернем. Дальше абсолютно такой, знаете... в стиле журналистики середины нулевых, еще не вытравленной морилкой, история про дружбу, ну, про прекращение конфликта между ЗАГСом и Смольным. Понятно, что через 10 дней начнется выборный год, собственно, и все эти толкования полетов Макарова и Говорунова станут еще более острыми. На чем основывается ваш нынешний вывод о том, что вроде бы конфронтация прекращена?
Ну, он основывается на том, что... Ну, там депутаты приняли обращение против Говорунова, это вице-губернатор, что он подло заявил, что он курирует выборы, а это, в общем, совершенно неприлично, да? И за это проголосовало в каком-то собрании «Единая Россия», вот что и было вновь, да? Вот. Почему-то они решили еще раз сделать то же самое, проголосовать тот же самый вопрос. И тут «Единая Россия» уже не захотела голосовать. Да? Вот. Ну и там было какой-то ряд заявлений о том, что спикер Макаров, спикер ЗАГСа согласен на смешанные выборы. И, в общем, а смешанные выборы — это вот такая идея, с которой носится Смольный. Ну, он не носится с ней, это такая вообще федеральная... как бы фишка, что надо проводить выборы половина в одномандатных, половина в партийных, так сказать, округах. То есть по партийным спискам и по мажоритарным округам. Нет, само по себе интересно, что есть интрига в этих выборах. Вот уж чего я лично вообще никак не ожидал, что здесь возможна хоть какая-то интрига.
Да, нас удивили, это правда.
Вот. И то, что она продолжается безостановочно, каждую неделю появляются какие-то новые повороты в этой истории, она, конечно, потрясает. То есть я считал, что в нашем государстве с его, так сказать, единомыслием и централизацией такое просто невозможно. А оказалось запросто.
Уже, казалось бы, отделы политики нужно в СМИ распускать. А вдруг возвращается
этот жанр? А вдруг
опять жанр?
Интерес, ну, в смысле, есть повод поговорить с тем, поговорить с этим.
Угу. Политологи, как эксперты, возвращаются в записных книжках.
Нет, ну там интересно в этой истории, ну тут еще была параллельно, то есть вот во всей этой истории была еще интрига с назначением главы исполкома Петербургской «Единой России». Вот. В итоге назначили такого бывшего зампреда горосберкома, который сейчас был зампредседателя юридического комитета Смольного, вот, и который говорят, что он человек, опять-таки, Макарова, а не человек Смольного, ну, поскольку есть такое разделение. Вот. А интересно во всем этом, что ни с того ни с сего, как мне кажется, во все это дело влезло Life78, вот, и стало активно рассказывать про эти выборы. Вот. При том, что вот этот Лай-78 не был замечен, в принципе, в любви к политике, тем более такой вот...
Узкогородской.
Да, узкогородской, где «Единая Россия», спикер Макаров, там, с объяснением, кто кого и почему. Вот. При этом они первые, по-моему, сообщили про то, что вот этот Тетрдинка, фамилия этого человека, будет назначен. То есть то ли это есть такой слив из Москвы, тогда это такая большая московская игра какая-то идет, в которой, как мне кажется, Life78 вообще не очень понимает, чего от него хотят и чего надо, да? Ну, то есть...
Но если как-то принимает участие в движухе.
Да, оно принимает участие в движухе. Вот. То есть интрига есть, и она довольно любопытная. Вот. Это борьба такая за «Единую Россию», с одной стороны, и Смольного с не очень понятными кандидатами, с другой стороны. Может быть, все помирятся, вот, и тогда все будет тихо, мирно, как в прежние годы, когда «Единая Россия», в общем, формирует списки, Смольный помогает этим людям избираться. Ну и какое-нибудь яблоко, может быть, получит свои... Там,
три кресла.
Да, три кресла, а может, и не получит. Угу. Вот. Но поскольку история уже не заканчивается, по-моему, второй месяц, да, то, в общем, все ждут каких-то...
Да, все на просмотр картины второй.
Продолжение.
Называется.
Нет, ну оказалось, что интриги какие-то есть, это, в общем, ну, как минимум любопытно.
Да? Любопытно, да, 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 это правда. Предлагаю перевернуть эту страницу и метнуться в текст, который писали вы. Я не знаю, расшифровываете ли вы интервью сами, или у вас есть специально обученные люди для этого. Это интервью с ресторатором, филантропом, меценатом и любителем лавандовых полей Романом Гудсайтом. Только он
Сергей.
Не Роман, конечно. Да,
Сергей.
Роман Гудсайт — это комментатор, простите. У меня профдеформация. Да, с Сергеем Гудсайтом. Расскажите, почему, собственно, возникла в целом идея взять интервью именно с ним, и как проходила беседа?
Нет, мне кажется, очень мало осталось людей вот из таких, не знаю, 80-х, 90-х годов, которые бродили с какими-то экстравагантными, безумными идеями. Сейчас все бродят с идеями такими простыми, да, надо получить госзаказ,
конкурс, да.
Вот выиграть этот тендер, исполнить тендер, получить новый госзаказ.
Ну да, романтика исчезла.
Вот. Ну такая вот, чтобы вот раньше бродили люди, я помню, в середине 90-х, замечательное время, на мой взгляд, было, мы делали газету какую-то очередную под названием, да, по-моему, «Северная пчела» называлась. Мне кажется, а может,
неплохо.
Нет. Вот,
хорошее название.
Ну вот, а сдавать ее решила, значит, какая-то компания, которая одновременно пыталась искать алмазы в Конго, значит, торговала оргтехникой и что-то еще делала. Да? А еще в офисе у них, по-моему, на Благодатной улице находился тир, и там периодически стреляли. Вот такие разнообразные люди были. Ну вот, и все это время далеко ушло, давно ушло, да, и таких людей осталось мало. А вот Гудсайт один из тех, кто остался, и, в общем, какие-то свои... оригинальные совершенно идеи продолжает реализовывать. Поэтому поговорить с ним интересно.
Родился в Одессе, выпускник Одесского института инженеров морского флота.
Да, он в тот же институт, что Жванецкий, он приехал сюда. Это там в интервью нет, это я просто знаю, да. Mm-hmm. И начал тут еще до всякой перестройки кормить частным образом иностранцев, по-моему.
Начал он с торговли зелень, но на рынке.
Да? Ну, возможно, да.
А потом был артельный пошив и продажа детских пеленок. То есть, это, я без всякой ржаки рассказываю, да, но это просто значит, что у человека есть, что называется, бизнес-чуйка. Да, потому что он видит ниши. Зелень сложно, потом лук был тоже сложно. Пеленки, изготовление подгузников, я подозреваю, что пеленки были очень важны в жизни советских родителей.
Ну вот, а сейчас у него есть 10 ресторанов, есть такой замок Павла I БИП называется, в котором сейчас отель. Вот, есть деревня Мандраги туристическая, ну и в Крыму он живет почти по полгода, где, значит, тоже чем-то занимается. Ну, в общем, все это было довольно интересно. А, есть еще частная школа, значит, имени Горчакова, такой вот современный лицей. Существует уже лет за 10, больше, чем 10, по-моему. Нет, меня это удивило, когда я узнал, что эту школу, она была бесплатной такая, стало за деньги.
Угу. Да. Причем, судя по интервью, за нехемульские деньги.
Ну, 1 000 000 рублей в год. Да. Мне кажется, это огромные деньги. Гудсайт уверяет, что это не деньги вовсе. Вот. Видимо, у нас разные представления о том...
У вас нет 10 ресторанов, Сергей.
Да. Да.
И лавандовых полей в Крыму.
Нет. Забавно то, что у Гудсайта любая идея такая вот благотворительная в итоге превращается в прибыльную. Да. То есть зачем вот вы берете там реставрировать очередной исторический памятник в... Он берет в Пушкине и Павловске, да, все. Mm-hmm. Я спрашиваю, почему вы берете? Он говорит, ну как? Вы понимаете, мне трудно контролировать, а он пытается все контролировать сам, да? Mm-hmm. Вот если я взял бы где-нибудь там на севере города, как бы это вот отбирался-то, да? Поэтому вот приходится все делать в одном месте. Вот, берет он, значит, из таких альтруистических соображений, и начинает что-то реставрировать, вот. А потом как-то это находит свое бизнес-применение. Вот. А в Крыму он Но он спасает лавандовые поля, как он говорит, и виноградники. Вот. Исключительно тоже из соображений таких красоты, потому что лавандовые поля пытаются застроить, виноградники тоже пытаются снести и застроить домиками, потому что места обычно красивые, и, в общем, недвижимость стоит дорого. Вот. Ну вот он взял в аренду один участок, в аренду другой участок, ничего покупать не хочет, так сказать, действует исключительно, благотворительно, да? Тут пока никакой прибыли не получилось. Ага.
Вот здесь я, Сергей, просто уточню. Вот по самому интервью впечатление, что вы говорите с Маниловым. И с Маниловым таким помноженным на Хлестакова, что вот 30 тысяч одних курьеров и привозят суп луковый из Парижа, прям вот горячий. И барон Брамбеус тоже мое сочинение. И совхоз-то этот я винный, ну взял я там, ну сделал им все хорошо. Там 10% прибыли получил, ну пускай вот это вот. Я, честно говоря, не очень верю.
Нет, ну проверить про Крым я не могу, да? Нет, ну вот школа имени Горчакова реально существует.
Не-не-не,
да? я к тому,
про,
что...
Я про тональность. У вас не было такого ощущения?
Нет, я на самом деле верил, да. Я на самом деле верил, что, в общем, примерно так и происходит. Нет, но у него есть деньги, да, есть некоторые связи. В конце концов, он может побравировать, я думаю, да, Путиным, с которым он знаком, и который в его ресторанах бывал, да. Правда, бывал он давно, поэтому, в общем, там разговор про Путина у нас такой получился, что...
Скомканный.
Ну, не скомканный, да, мне даже понравилось в итоге. Сначала мне показалось, что очень скомканно, в общем... Ну, там Гудсайд отвечает, что и Путин, наверное, не знает, что он хочет, да. А уж куда мне-то Гудсайду смотреть за... лезть в эту голову, да. Ну, потом все пройдет, в общем, как у Соломона.
Я посмотрел, ну, понятно, подробную статью в Вики, да. Любопытно, кто, собственно, был тем, кто предложил первым возить турье. Ну, потому что понятно, что обслуживание... кормление туристов — это очень специфический рынок, очень специфический бизнес. И знакомство там с Владимиром Владимировичем в качестве начальника комитета по внешним связям — это не понимаю. То есть вот в биографии не видно мне вот этого момента.
Я не думаю, что в 90-х или даже 80-х годах, когда все это начиналось, да, или
нет, там, у него 93-й, 94-й год подворья.
Я не думаю, что надо было иметь такую чиновничью крышу, да. То есть, по моим ощущениям, тогда вот крыша условно от бандитов более важна была. Вот. Нет, мы пытались поговорить про бандитов, но как-то, в общем... Никаких веселых,
да?
Ничего интересного не было, да.
Хотя казалось бы. То есть явно, ну это еще такой район, там же Вырица недалеко. Вырица, понятно, потом кто стал жить, ну и в общем...
Слушайте, вы очень много знаете, а кто стал жить в Вырице, скажите.
Сергей Васильев. Вот и... Там услуга, важные локейшены. Ну и в общем...
Нет, безусловно, все, то есть вот насколько я помню те годы, да, все кем-то крышевалось. Я вот помню, опять-таки, историю из личного, так сказать, опыта. Делали мы газету, другую уже.
Уже другую.
Да, а по-моему, смену мы делали, да. И у нас были точки по распространению газет, да. В том числе на Невском, да. И вот прибегает, испуганный дико продавец там или какой-то начальник этой точки, да, и говорит, что вот ко мне пришли люди и сказали, что, значит, стрелка забита на завтра на, там, не знаю, 8 часов вечера, да, и что приходили бы вы, ну или кто-нибудь, значит, со своей крышей, да, и тогда будет разговор. Ну, звоню я в ГУВД и говорю...
Мне бы.
Бы-бы-бы, вот тут нам пришли. Они говорят, ну, с вами же ничего не случилось, да? Вот. Вот когда случится, вы обращайтесь, конечно. Мы, наверное, поможем вам. Вот. Бежим мы к кому-то там из знакомых бизнесменов. Они вызывают свою службу безопасности. Служба безопасности выглядит вылитым образом, как те же самые бандиты.
Да, на стрелку.
Они говорят, ну, какая ерунда. Нет, им говорят, ну, сходите вот с ребятами, да, на эту стрелку. Они говорят, ну, какая ерунда, это не серьезные бандиты. Ни один серьезный бандит не пойдет пытаться, как сказать, брать под свой контроль какую-то газетную точку. Mm-hmm. Это какие-то шелупони просто жуткие. Ну, а что нам делать? Ну, вы придете, скажете, что за вами встали. Вы люди Сидоренко. Кто такой Сидоренко? Ну, это начальник РУБОПа. Да, ну, скажите Сидоренко. Они, может, и не знают, им, в общем, все равно, да? В общем, так и было почти что, да? В общем, все закончилось. Нет, было много других историй, но вот это была такая. То есть, но власть-то не мешала ставить точки. Сейчас же главное, чтобы поставить газетную киоск, да, это получить дикое количество согласований. То есть ты идешь по чиновникам годами и, в общем, ничего не получаешь. А тогда, в общем, главное, чтобы тебе или твоим людям не голову не проломили, вот, или деньги не отняли. А так, пожалуйста. Поэтому я думаю, что не обязательно было иметь руку во власти.
Какую-то поддержку.
Да.
Угу. Хорошо. Ну, я вижу, что здесь в любом случае есть какое-то продолжение сюжетов. Можно будет взять интервью с Гудсайтом лет через пять. Когда вы брали предыдущее? Давайте так я спрошу.
Нет, предыдущее мы не брали. Да.
Ага, то есть это первое появление его,
да,
в журнале.
Да, да. Угу. Нет, ну вот опять-таки забавные люди, да, есть из того времени, да, вот этот Сергей Гудсайт, он же все время пытается устроить какой-то коммунизм в своих компаниях, да, потом от них отказывается.
Да, это меня тоже, конечно, вот, дико повеселило.
Да, вот он пытался сделать все бесплатно. Ну, а что, сначала все везде пытается сделать бесплатно, да? Вот он в этой манрогах пытался сделать бесплатное жилье для сотрудников, бесплатную еду для сотрудников. Люди сами назначали тебе зарплату и так далее. А потом он говорит, ну, эксперимент не удался, оказалось, люди хуже, чем
я
есть
думал
на самом деле, поэтому будем жить как все. Вот. Ну, в общем, такой любопытный товарищ.
У нас осталось время, Сергей, на обсуждение одного материала. Вы можете его как главный редактор выбрать.
Ну что, про кластеры или про летний сад?
Про летний сад.
Жалуются нам люди, да, которые ходят в летний сад, что там очень темно.
Так.
Вот. Что там очень темно. Вот в других садах
светло.
Есть фонарики, да. А у нас, когда темнеет, как вы правильно замечали в прошлый раз, в 4 часа.
Раньше, вот, в 15.50.
В 15.50, да. Ходить по летнему саду страшно. Mm-hmm. Спасает только то, что там поставили везде решеточки. Вот, и поэтому совсем пропасть невозможно.
Тяжело, да. Сегодня вот в 15.53 закат.
А второе, на что они жалуются, что зачем убирают скульптуры в ящике, как в прежние годы, хотя все скульптуры поменены с оригиналов на копии, да? Неужели, в общем, теперь уж нельзя оставить хотя бы копии? Ну вот, пошли мы по специалистам.
Вы вообще как спортлото. К вам обращаются все время петербуржцы. Это круто.
Все
я
чаще,
без иронии.
Все чаще.
Угу.
Вот одно время не было такого, а сейчас вот эти...
Каждую неделю.
Ветераны,
у вас,
да.
У вас три материала в номере, но по обращениям.
Ну, это хорошо, они дают нам повод, да?
Да-да-да, упрощают вот вашу работу.
Да. Ну, в общем, про фонари, да? Не хотят ставить фонари, потому что это нарушит исторический облик
парка,
да? Летний. Вообще парк летний специально для лета придуман, да?
Не надо туда зиму.
Вот. Нет, есть историки и архитекторы, которые говорят, что фонари можно легко поставить, да, то есть вопрос только в том, что нехороший человек Гусев, о котором мы говорили до этого, глава Русского музея, вот, которому принадлежит, не принадлежит, а которому относится летний сад, в общем, если начнет ставить эти фонари, так сделает же некрасиво, да, понавесит везде провода, вот, а если начнет кабели прокладывать, так перекопает все исторические деревья, поэтому лучше не надо. Вот. А с скульптурами тоже не хотят их оставлять снаружи, говорят, что очень, очень они морозонеустойчивые.
Хрупкие.
Хрупкие, несмотря на то, что
слабоваты пошли с культуры, да.
Копии пошли слабоват, да.
А в тех заданиях, наверное, было не прописано экстремальные температуры.
Наверное, да. Вот. Пытались, правда, один раз поставить их в стеклянные ящики. Вот. Но они потеют, ящики, да, и замерзают, ничего не видно. Поэтому, в общем, сейчас концепция заключается, выглядит так, что это петербургская традиция осенью ставить скульптуры в ящики, а по весне, значит, из ящиков статуи доставать. И надо радоваться, что у нас такие приятные, интересные традиции.
Совершенно верно. Я молодым щеглом, это был, наверное, мой пятый сюжет, когда я работал на Пятом канале в программе «Неделя в большом городе», я снимал сюжет про признаки весны. Туристы по рекам и каналам, ящики снимают со статуи в летнем саду, в Петергофе включают фонтаны.
Что меня поразило буквально в эти выходные, это крики, нет, крики на, по-моему, там, в общем, на Неве или на Фонтанке,
да.
О том, что...
Экскурсии, да, по рекам, морозным, и каналам.
Да, экскурсии, да, по рекам и каналам.
А плюс 8 стабильная температура, Сереж.
Мир катится в пропасть, совершенно очевидно.
Плюс 8 в августе, плюс 8 в декабре, в общем. Есть редкие уголки стабильности, Петербург один из них. Здесь всегда плюс 8.
Не знаю, в моем детстве было мороз и солнце, я точно помню.
Да, да, да. Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город», был вместе с нами здесь, в Фонтанке офис. Меня зовут Федор Погорелов. Сейчас музыкальная пауза у нас, а потом...